нашего размышления прочитаем из 8 главы послания апостола Павла к римлянам, с 1 стиха, 1, 11 стихов. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерти, помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божьему не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности. Если же дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Святым, живущим в вас. Аминь. Сегодня мы слышали о страхе, и мы слышали о радости. Эти две темы, они соприкасаются и приводят нас к очень важному вопросу. К очень важному вопросу, что же такое жизнь по духу? Что значит жить духовной жизнью? Восьмая глава, это моя любимая глава послания к римлянам, потому что это глава надежды, радости и вдохновения. Удивительное послание, в котором апостол Павел поднимает самые важные вопросы христианской жизни и вдохновляет верующих благочестивой жизни. Римская церковь была единственной, ну, скажем, Римская церковь и еще Колосская церковь, это церкви, в организации которых апостол Павел не принимал участие. Поэтому в послании нет упоминаний о конкретных проблемах ее членов. Римская церковь в то время состояла как из иудеев, так и из уверовавших язычников, и это было самой главной проблемой. И эту проблему пытается решить апостол Павел в своем послании. Скорее всего, римскую церковь основали иудеи, находившиеся в Иерусалиме в день Пятидесятницы, об этом мы читаем во второй главе Деяний апостолов, и оказавшиеся среди 3000 обращенных после проповеди апостола Петра. Некоторые из верующих, которых Павел приветствует в письме, были христианами уже давно. И вот это очень разная церковь, в которой разные поколения и разные верующие. Из всех посланий Павла это самое сложное и в то же время самое ясное и понятное послание. Оно похоже одновременно на богословский трактат и личное искреннее письмо. Основная тема, которая проходит через все послание, и иудеи, и язычники, все люди лишены славы Божьей и одинаково грешны перед Богом. Именно поэтому Павел затрагивает, и все мы нуждаемся в спасении, пишет Павел. Именно поэтому Павел затрагивает в послании самые важные темы практической христианской жизни, чтобы помочь верующим выстоять в сложные времена гонений и испытаний. Восьмая глава посвящена основам духовной жизни и водительству Духа Святого в жизни христианина. Вспомним конец 7 главы. «Благодарю Бога моего, пишет Павел, Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый умом моим служу закону Божьему, а плотью закону греха». Чуть выше Павел пишет, «Итак, я нахожу закон», 21 стих, «Итак, я нахожу закон, что, когда хочу делать доброе, прилежит мне злое, ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закону греховного, находящегося в членах моих». Правда, очень близко нам. Это прям так близко. Искушения, с которыми мы каждый день сталкиваемся. Искушения, с которыми мы каждый день сталкиваемся. Вся седьмая глава посвящена теме закона и благодати, смыслу закона, его цели и двойственности природы. Духовно возрожденного христианина, который испытывает искушение и желает исполнить Слово Божие. Естественно, тут возникает вопрос, должен ли верующий пребывать в подавленном состоянии духа всю свою жизнь из-за того, что в нем постоянно дает знать о себе его греховная природа? И второй вопрос, неужели нет силы, способной ее победить? И вот ответ на первый вопрос – нет, а на второй вопрос – есть. Два ответа, которые вдохновляют нас. И в 8 главе апостол показывает, как действует верующим, живущим в нем Дух Святой, который является источником божественной силы, освящающей его и залогом духовных его побед в повседневной жизни. Зато закон Духа жизни освободил нас от закона греха и плоти. Павел начинает с подведения итога. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Очень интересно, что Павел применяет слово осуждение, что означает наказание. Нет никакого наказания тех, кто живет по духу. Сам Иисус Христос является гарантией безопасности для тех, кто соединился с Ним в вере. Это очень важное и очень сильное утверждение Слова Божьего сегодня для нас. Второй стих начинается с слова «потому». «Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». И два этих стиха соединяет очень сильная фраза «Во Христе Иисусе». Вот ответ на все наши вопросы. Иисус Христос – ответ на все наши вопросы. Павел свидетельствует о собственной борьбе, как верующего с живущим в нем грехом. И он говорит о том, что Дух Святой помогает мне преодолевать. Дух Святой подкрепляет меня в моей жизни. Дух Святой направляет меня. Дух Святой обличает меня. Дух Святой показывает мне мои проблемы. И Дух Святой помогает мне их решать. Мы не одни. Вот ответ. Вот ответ Бога сегодня для каждого верующего. Мы не одни в этом мире. Христос Иисус стал ответом этому миру на грех. Он взял наш грех и распял его на кресте. Мы уже не обречены страдать в одиночестве. Мы уже не обречены быть одни в борьбе со грехом. Христос Иисус понес нашу борьбу на кресте. И Он дал нам Духа Святого, который подкрепляет нас каждый день. Павел пишет, этот закон Духа жизни освободил меня от закона греха и смерти. Освободил. Он уже это сделал. Он даровал нам свободу. Далее мы читаем, что в 3-4 стихе, как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Удивительно. Он снова говорит о том, что невозможно исполнить закон. Закон является детоводителем ко Христу. Это греческое слово, всем нам известное, педагогос, педагог. Закон является педагогом, строгим воспитателем. Во времена апостола Павла роль педагога играл, конечно, не классический учитель в школе, или в каком-то другом высшем учебном заведении, а раб уже непригодный ни на какую другую работу. Он мог только водить ребенка и воспитывать его. Ему разрешалось строго наказывать, дисциплинировать и подготавливать его к тому, чтобы передать настоящим учителям. Вот такой был античный педагог. Строго наказывающий и обучающий. И закон, и Павел поэтому сравнивает закон с этим педагогом. Строго наказывающий, указывающий на грех, чтобы потом нас привести к благодати Божией, которая освобождает. Которая освобождает от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен. И, конечно же, освобождение человека от греха Бог совершает, послав Сына Своего в подобии плоти греховной жертвы за грех. И мы видим, что здесь не написано «в греховной плоти», а «в подобии греховной плоти». В подобии. Он был искушен во всем, кроме греха. Послание Ефесянам апостол Павел поясняет это и говорит нам о том, что Христос совершил в жизни каждого верующего. Бог богатый, это 2 глава, 4 стиха, Бог богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены. Благодатью вы спасены. И воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей и в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, дабы никто не хвалился, не отдел, ибо мы Его творение. Для чего мы созданы? На добрые дела. Вот очень коротко Павел нам рассказал все Евангелие. Ибо благодатью вы спасены, и сие не от вас. Далее мы идем дальше и очень интересно, что, конечно же, когда мы говорим о благодати действующей, мы должны понимать, что это следствие того, что Христос был послан как жертва за наш грех, как ответ, по большому счету, на наш грех. Другими словами, Он осудил, буквально вынес приговор своей смертью на кресте, так что которые в нем находятся во Христе, они избавлены от осуждения. И цель этого заключалась в том, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Другими словами, апостол Павел говорит, чтобы праведные требования Моисеева закона, предполагающие святую жизнь, могли быть исполнены верующим, живущим не по своей, собственно, не, живущим не в соответствии со своей греховной природой, а под руководством Духа Святого. Итак, освобождение от силы греха было осуществлено через смерть Христа, однако ощущать результаты этого освобождения в своей повседневной жизни возможно лишь находясь под водительством Духа Святого. Я не знаю, задумывались ли вы над вопросом, но я, читая Священное Писание, все время задавал себе вопрос, а что значит Христос во мне? Что это значит? Вот представьте себе, безмерный, великий, святой во мне, грешном. Как? Мы согрешаем в нашей жизни? Где же тогда Христос? Как он проявляется в моей жизни? А ответ на этот вопрос есть. Ответ на этот вопрос есть. Христос во мне, когда мы слышим обличение Духа Святого в моих грехах, в моих проступках, и когда я начинаю поступать противоестественно своей греховной природе. Для меня естественно по моей греховной природе думать о себе и ставить себя в центр своей жизни. Я, главный я. Ведь это меня обижают, по отношению ко мне поступают несправедливо, мне же больно. А могут ли по отношению к нам поступать несправедливо? Да могут, это правда. Я ничего с этим не смогу сделать. А как же мне поступать тогда? Что делать? И Священное Писание нам очень четко и ясно отвечает. Молитесь за врагов ваших. Прощайте обижающих вас. Молитесь за гонящих вас. Когда мы поступаем противоестественно своей греховной природе, Христос во мне, я исполняю волю Божию в моей жизни. Жить по плоти и жить по духу, вот это вот постоянное противоборство во мне я испытываю. Когда меня оскорбляют, у меня первая реакция – ответить. И указать нужный адрес человеку с подробностями. И даже я могу рассказать, как пройти. Но для того, чтобы исполнилась воля Божия в моей жизни, я должен это преодолеть. Я должен быть послушен Духу Святому. И в этом моя покорность Богу здесь и сейчас, в моей жизни, в прощении и милости. В прощении милости, которая преодолевает мою греховную природу благодаря Духу Святому, живущему во мне, руководящему мной, помогающему мне. И Павел говорит о том, что, посмотрите, есть много людей вокруг вас, которые поступают по своей греховной природе. К чему это приводит? К чему приводит, мы видим. Это приводит к страхам, войнам, разделениям, ненависти. Да? Да и нам не нужно глобальный масштаб смотреть. Можем посмотреть на масштаб своего города, своего дома, своего подъезда, своей лестничной клетки. Своей семьи даже иногда, страшно сказать. Нас предают друзья, и нам больно. Нам больно, потому что нас предали самые близкие. Что нам делать? Мы испытываем страх и одиночество в этот момент. Это тот самый момент, когда мы можем встать на колени и попросить Духа Святого исцелить эту рану. Потому что Христос уже понес все наши немощи на кресте. Обычно очень любят, есть некоторые христиане, которые очень любят это место из пророчества, использовать для того, чтобы сказать, что все верующие должны быть здоровы. О какой немощи говорит пророк здесь? Он говорит о духовных немощах, о наших грехах, о нашей боли, о нашей оставленности, которую мы можем принести нашему Господу Иисусу Христу. Павел привлекает внимание читателей именно к плотским помышлениям, чтобы объяснить, почему, как он говорит, они ведут к смерти. Это путь к смерти. Посмотрите, здесь три момента есть. Это 7 и 8 стих. Живущие по плоти Богу угодить не могут. И он говорит, помышления эти – суть вражда против Бога. Закону Божьему они не покоряются. И третье – да и не могут, они не в силах. И Павел говорит, что все это можно преодолеть, если склонить свои ноги перед Христом и открыть свое сердце для Христа. Иногда нам кажется, что Но кто я такой? Что я могу сделать? Я слишком немощен, чтобы что-то сделать для Бога здесь. Есть очень одна хорошая история про человека, который собрался в морское путешествие. Вот он зашел на корабль, корабль отчалил, и он стал страдать от морской болезни. Он ничего не мог делать. И вот ночь, море волнуется, и вдруг он услышал плеск и громкий крик, кто-то упал с палубы, подскользнулся и кричал: «Помогите!». И он стал молиться Богу и говорит: «Что я могу? Я даже двинуться нормально не могу». И тогда знаете, что он сделал? Он зажег лампу и поднес ее к иллюминатору. Ну, единственное, что он мог сделать в этой ситуации. И так и держал, пока не услышал, что что-то там происходило, кто-то кричал на палубе. И вот утром он выходит на палубу и видит человека, и ему говорят, что это тот самый человек, который упал на палубу и был спасен. И он подходит к нему и спрашивает: «А что происходило с вами? Как вы спаслись?» Он говорит: «Вы знаете, я шел по палубе, вдруг ее сильно качнуло, я не удержался и перевернулся за борт, я начал тонуть. Я выплывал, кричал: «Помогите!», потом опять меня погружало в бездну. И вот уже последний раз из последних сил я начал кричать: «Помогите!», вытянул руку. И в этот момент свет от лампы попал на эту руку. И увидели с палубы и спасли его. Когда мы думаем, что мы ничего не можем, мы можем зажечь лампу. Мы можем в этой тьме зажечь лампу Божьей любви, и свет упадет на чью-то руку. А если один зажжет лампу, вот представьте себе, сейчас мы все в церкви зажжем по лампе, что будет? Вся церковь наполнится светом, и с этим светом мы можем выйти в этот мир. Нам кажется, что, ну что могут наши слова? Мы столько раз говорили своим ближним о вере в Христа, о спасении, о любви. Что мы можем? Да поговорите с людьми, которые пришли к Богу после долгой греховной жизни. Сколько за них молились? Сколько им свидетельствовали? И вот наступает момент, когда Дух Святой обличает прямо в сердце человека, и он начинает падать, искать церковь, плакать и раскаяться в своих грехах. Достаточно просто зажечь свою лампу. Просто зажечь свою лампу, потому что свет ее может попасть в самый эпицентр бури и может помочь спасению человека. Дух Божий, мы видим, что Павел говорит, Дух Божий, он называет его Духом Христовым, что лишний раз свидетельствует о божественности Христа. И отсюда также становится ясно, что присутствие в человеке Святого Духа является знаком пребывания этого верующего во Христе. И мы здесь читаем «если», но можно этот стих прочитать и по-другому. «А если Христос в вас?» Христос, поскольку Христос в вас, то тело мертво для греха. Посмотрите, как чудесно звучат эти слова. Поскольку Христос в вас, то тело мертво для греха, а Дух жив для праведности. И Павел пишет о чудесном Божьем обещании. Поскольку Бог воскресил из мертвых Христа, Он обещает и верующим, в которых живет Его Дух, воскресивший Христа из мертвых, что оживит и наши смертные тела Духом Святым. Воскресение к новой жизни. Что я могу в этой жизни сделать? Я могу главное. Я могу быть чутким голосу Духа Святого. Я могу раскаяться в своих грехах, когда услышу Его зов в своем сердце. Я могу следовать за Ним и исполнять Его волю. Потому что это и значит жить по Духу. Не исполнять вожделение греховной плоти, а слушать нежный голос Духа Святого, который говорит: «Прощайте, и прощены будете». Потому что мы с вами созданы на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять каждому из нас. В этом удивительное благословение и в этом вдохновение сегодня, в этом вдохновляющие слова Священного Писания сегодня для нас. Мы не обречены исполнять греховные вожделения. Мы посвящены своей жизни Духу Святому, чтобы слушаться Его, исполнять Его волю, следовать за Ним и следовать Слову Божьему. Каждый раз, когда мы смиряем свою гордыню, мы исполняем волю Божью. Каждый раз, когда мы прощаем, когда нам не хочется прощать другого человека, мы исполняем волю Божью. Каждый раз, когда мы творим дела милосердия, мы исполняем волю Божью. Каждый раз, когда мы другому человеку рассказываем о Христе, мы исполняем волю Божью. Каждый раз, когда мы когда мы преодолеваем свое нежелание что-то делать, мы исполняем волю Божью для того, чтобы света в этом мире было больше. И пусть Господь нас благословит понимать, что для того, чтобы исполнять волю Божью, нужно преданное и благодарное сердце, полное радости, когда мы силой Духа Святого преодолеваем страх и ужасы этого мира, несем свет, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Аминь.